Сейчас вас познакомил Валентин Барышников. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В России отмечают День Конституции. Уходящий с поста генсек ООН Кофи Аннан выступил с последней речью. История покушений на диктатора Испании Франциско Франко. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Сегодня в России отмечается День Конституции. Современная российская конституция впервые в истории страны была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Социологи отмечают, что только около трети россиян верят в то, что конституция гарантирует соблюдение их прав и свобод. Около половины опрошенных считают, что Конституция не играет в их жизни никакой роли, потому что с ней никто не считается. Читали новую Конституцию только 2% жителей России. Сегодня оппозиционные партии движения по-своему отметили День Конституции. В Москве активисты НБП раздавали листовки депутатам Госдумы, а в Санкт-Петербурге движение «Оборона» распространяло Конституцию на улицах города. Над этой темой сегодня работала Любовь Чижова.
С прошлого года День Конституции перестал быть красным днем календаря. Выходной отменили, и большинство граждан даже не вспомнили, что сегодня праздник. Об этом напомнили короткие сообщения в выпусках новостей. А вот депутатов Российской Госдумы ждал сюрприз. С утра 40 национал-большевиков заблокировали вход в Думу, растянули транспарант, призывающий уважать Конституцию, и вручали мрачным депутатам листовки с политическими требованиями. Подробнее об акции «Радио Свобода» рассказал пресс-секретарь НБП Александр Аверин.
Сегодня около 10 часов утра 40 национал-большевиков атаковали Государственную Думу. Они заблокировали вход в нее и стали раздавать собравшимся депутатам листовки с нашими требованиями. Мы требуем включения списка кандидатов от коалиции «Другая Россия» в избирательные бюллетени на выборы в Госдуму 2007 года. Также мы требуем отменить законодательные изменения последних лет, касающиеся выборов. Мы требуем вернуть одномандатные округа. Мы требуем вернуть прямые выборы губернаторов, требуем защитить избирательные блоки и многие другие требования. Национал-большевики провели акцию около 10-15 минут, затем были задержаны ОМОНом. Там на акции был развернут транспарант за Конституцию. На двоих зажигали фейера. Задержали не всех, задержали 24 человека. Они доставлены в Тверскую УД Москвы, составляют административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство».
А как депутаты реагировали на акцию национал-большевиков?
Но молчали, то есть из каменной лестницы ходил мимо.
Необычную акцию в День Конституции провели члены молодежных оппозиционных движений в Санкт-Петербурге. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
В Петербурге движение «Оборона» в честь 12 декабря проводит акцию, во время которой активисты движения будут раздавать людям обложки от Конституции, внутри которых чистые листы, что должно символизировать незнание гражданами главного закона и формальный характер Конституции. Говорит пресс-секретарь движения «Оборона» Ксения Вахрушева.
Основная мысль этой акции будет в том, что Конституция на сегодняшний момент есть, но она номинальна. Она не несет с собой никакой смысловой нагрузки, потому что то, что она есть, не говорит о том, что ее основные положения выполняются и чтятся народом и, в первую очередь, властями.
По данным социологических опросов, не знают содержания основного закона страны более 60% населения. Дать какую-либо оценку Конституции большинство опрошенных затрудняются. По данным компании «Рамир Мониторинг», лишь 2% россиян полностью знакомы с содержанием действующей Конституции, хотя каждый второй на сегодняшний день в той или иной степени знаком с основным законом страны, говорит Ксения Вахрушева.
Конституцию нужно читать еще в школе, безусловно, в университетах. Просто потому, что люди в большинстве своем не знают своих основных прав, основополагающих законов, по которым должно существовать государство.
По мнению правозащитника, председателя общественной правозащитной организации «Гражданский контроль» Бориса Пустынцева, если в небольших городах Конституцию действительно не знают, то в больших сама ситуация заставляет людей обращаться к основному закону.
Вот такие вещи, как монетизация и прочее, они заставляют граждан обращать внимание на свои конституционные права, в том числе и Конституцию. Так что я думаю, что Конституция достаточно известный документ.
При этом, считает Борис Пустынцев, в Конституции 93-го года впервые прописаны права человека за всю российскую историю. С другой стороны, исполнительная власть обходит сегодня многие положения Конституции, но без нее все было бы гораздо хуже, считает Борис Пустынцев. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Несмотря на то, что большинство россиян Конституцию не читали и не верят, что она защищает их права, отмечать День Конституции стоит, считает судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщикова. С ней побеседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Я действительно считаю, что это праздничный день для России. Праздничным он является потому, что в этот день мы вспоминаем о документе, который, с моей точки зрения, является главным и определяющим для нашей страны. Если мы постоянно пытаемся обсуждать вопрос о наших национальных интересах, о каких-то идеях, которые могут объединить всех людей, живущих на территории России, то, с моей точки зрения, такая объединяющая всех идея – это идея нашей Конституции. Поэтому я думаю, что вот провозглашение этого дня праздником – это признание того, что мы за конституционный патриотизм. Это признание того, что мы за конституционное развитие. Признание того, что мы за человека, который провозглашен в этом документе, высшей ценностью. Мне кажется, что именно этого нам не хватает каждый день.
Тамара Георгиевна, но тем не менее теперь этот праздник перестал быть выходным днем в календаре. Как вы считаете, не продемонстрировали ли таким образом депутаты своего отношения вот к этому празднику, к необходимости его отмечать?
На самом деле я считаю, что этот праздник делами надо отмечать, а никаким другим способом. Мне не важно, например, какого цвета будет этот день в календаре. Важно, чтобы никто не забыл значение этого дня. Если хотите, значение этого дня заключается в том, что он определяет наше с вами будущее. Если мы от этого документа, а следовательно и от ощущения дня его принятия как праздника отказываемся, я думаю, что у нас будущее не может быть особенно радостным, потому что сколько бы ни спорили о тексте Конституции, можно предъявить ей любые претензии, но это не будет все равно относиться к основному в этом документе, потому что основное бесспорно. Бесспорно, это первые две главы Конституции, которые, как известно, изменить практически невозможно, если только не созвать конституционное совещание для разработки текста нового основного документа страны. Я не сторонник каких бы то ни было изменений. Нам бы озаботиться тем, чтобы реализовать то, что уже записано. Конечно, недостаточно охраняется основной закон страны, но это зависит абсолютно не от Конституционного суда. Ведь Конституция, если посмотреть на ее 18-ю статью, она обязывает органы законодательной и исполнительной власти. А к чему она их обязывает? Разве они это однозначно понимают? Кроме того, Конституцию должны применять все суды, это их обязанность.
Говорила судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщикова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы», коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода», новости.
В Москве проходит обыск в офисе движения «Объединенный гражданский фронт», лидером которого является Гарри Каспаров. В Москве продолжает работу Третий Всероссийский гражданский конгресс. Обсуждается программа гражданского согласия, разработанная оппозиционной коалицией «Другая Россия». К расследованию дела Литвиненко подключилось российское отделение Интерпола. В центре Багдада при взрыве двух заминированных машин сегодня погибли по меньшей мере 60 человек. Прокуратура Новосибирской области предъявила бывшему министру печати России Борису Миронову обвинение в разжигании межнациональной розни. Я хочу напомнить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня ведет Дмитрий Волчек. В числе главных тем, конечно же, задержание бывшего министра печати России Бориса Миронова обвиняют в разжигании межнациональной розни. Письма Михаила Трепашкина из «Зоны». Друг Александра Литвиненко убежден, что он может помочь следствию. Заключительный день Всероссийского гражданского конгресса в Москве. Михаил Касьянов заявляет, что уверен в своей победе на президентских выборах 2008 года. И День Конституции. Лишь 2% россиян читали главный закон страны. В 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Ну, о чем пишут сегодня европейские журналисты, на ваш взгляд? Какие главные темы?
Ну, среди главных тем есть продолжающиеся некоторые, не первый день. Например, то, что связано с кончиной чилийского диктатора Пиночета. Об этом мы вчера уже говорили. Или дело Литвиненко.
А что нового о деле Литвиненко?
Ну, я ожидал, что много будет в немецкой печати в связи с работой в Гамбурге британского и немецкого следователей. Но пока в публикациях речь идет лишь о политическом резонансе работы Гамбургской чрезвычайной следственной комиссии «Дритерман, третий человек». Так, мюнхенская «Зюддойче Цайтунг» сообщает, что эксперты ХДС и свободных демократов потребовали от федерального правительства комплекса мер, предотвращающих нелегальную транспортировку радиоактивных материалов. В интервью газете «Passauer Neuen Presse» представитель фракции в Бундестаге свободных демократов Макс Штадлер заявил, я цитирую, «возможные бреши в нашей системе защиты должны быть задраены». А исполняющий обязанности главы фракции ХДС в Бундестаге Вольфганг Босбах сказал, это цитата уже из «Зюддойче Цайтунг», речь идет прежде всего о том, имеются ли у германских властей возможности предотвращать авиатранспортировку в страну опасных радиоактивных материалов. Но наиболее интересные публикации по этому делу сегодня не в немецких газетах. Итальянская «Република» публикует интервью с еще одним третьим человеком, Вячеславом Соколенко, который 1 ноября был в Лондоне вместе с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном, встречавшимися тогда в отеле «Миллениум» с Литвиненко. Он, как и все перечисленные, бывший ГБшник, ныне обеспеченный охранник, разъезжающий по заграницам с целью поболеть за российских хоккеистов. В отличие от Лугового и Ковтуна, Соколенко не облучен. Утверждает, что Литвиненко, я цитирую, отравили до встречи с Ковтуном и Луговым. Риторически вопрошает у корреспондента, почему настаивают только на этой версии и не предлагают усилий к расследованию в других направлениях, почему проверяются его, то есть Литвиненко, телефонные переговоры в октябре, и почему я должен отвечать за чужие дела, поскольку, значит, он тоже оказывается в числе подозреваемых общественным мнением. А еще в сегодняшний лондонский «Миррор» приводится заявление организации бывших офицеров КГБ о чести и достоинства, отвергающее обвинение в том, что она стоит за покушением. Назвав эти утверждения бредом, представитель организации заявил, цитата, «британцы не ищут правду. Если они смогут пришить это дело России, тогда убийство будет раскрыто. Если окажется, что убийца никак не связана с Россией, мы, может, никогда об этом и не узнаем». Но вообще-то в центре внимания сегодняшней европейской печати совсем другая, так сказать, русская тема.
А какая?
Ну, это вынужденный под массированным давлением Кремля отказ компании Shell от крупнейшего иностранного инвестиционного проекта в России, 20-миллиардного нефтегазового предприятия у Тихоокеанского побережья Сахалина, «Сахалин-2». Германская «Frankfurter Allgemeine Zeitung» напоминает, что доминирование крупнейшего производителя нефти из Западной Европы в проекте «Сахалин-2» давно уже вызывало недовольство российских властей. Этот проект, который в течение 40 лет будет снабжать нефтью и газом прежде всего крупных потребителей в Азии, считается самым прибыльным энергетическим проектом в мире. А лондонская «Таймс» пишет по этому поводу, Кремль дал понять, что иностранные энергетические компании в будущем смогут беспрепятственно становиться субподрядчиками, но не владельцами в российской энергетической отрасли. «Газпром» тем временем сделал еще один шаг к тому, чтобы вырвать контроль над гигантским газовым проектом «Сахалин-2» из рук «Шелла».
Спасибо, Владимир. С некоторыми интересными публикациями сегодняшних европейских газет вас познакомил Владимир Тольц. А мы продолжаем программу «Время свободы». Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, который уходит со своего поста 31 декабря, выступил в штате Миссури с последней своей речью в качестве руководителя этой организации. Он призвал к реформе ООН, прежде всего Совета Безопасности, и подверг критике политику США, которые часто ведут, как он выразился, одностороннюю политику. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Выступая в штате Миссури в музее президента Гарри Трумэна, одного из основателей Организации Объединенных Наций, генеральный секретарь сказал, что Соединенные Штаты несут особую ответственность за положение в мире, поскольку остаются самым мощным государством. Он предложил реформировать Совет Безопасности, структура которого, по его словам, отражает реалии 1945 года, и призвал международное сообщество помочь в восстановлении Ирака, который самостоятельно вряд ли сможет это сделать. Дать оценку выступлению и подвести итог десятилетней деятельности генерального секретаря я попросил вице-президента исследовательской организации «Дом свободы» политолога Арча Паддингтона. Очевидно, что Соединенные Штаты, как очень сильное в военном, экономическом и дипломатическом отношении государство, ответственны за то, чтобы использовать свою мощь разумно и на благо мира. Генеральный секретарь абсолютно прав в этом смысле. По поводу реформы Совета Безопасности Кофи Аннан абсолютно прав теоретически. Совет Безопасности, не признающий значения и влияния таких государств, как Бразилия, Япония, Южная Африка или Германия, не отражает реалий сегодняшнего дня. Практически же, расширение состава постоянных членов Совета Безопасности с правом вето может еще больше парализовать деятельность Совета Безопасности. Он, конечно же, не был худшим генеральным секретарем. Думаю, он искренне хотел, чтобы в мире соблюдались права человека, чтобы в разных странах развивалась демократия. Он хотел остановить геноцид и войны. Но он мало что мог сделать для этого, и я не уверен, что на его месте кто-то другой добился бы большего, если учесть, какой разброд царит в Организации Объединенных Наций. Жаль, что, уходя, Кофи Аннан подверг критике Соединенные Штаты, а не те государства, в которых злостно нарушаются права человека и в которых сохраняется авторитарная система правления. Это вновь увело внимание ООН от человеческих трагедий, которые происходят, например, в Судане, от авторитаризма и подавления демократических свобод в России, в Китае, в Иране, в Венесуэле. Коалиция этих стран, не уважающих права человека, препятствует ООН в эффективном решении многих кризисов и многих вопросов. Так считает Арч Паддингтон, вице-президент исследовательской организации «Дом свободы».
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов. Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы» и на очереди региональная российская тема. В нынешний осенний призыв на службу в армии в Свердловской области почти вдвое увеличилось количество так называемых уклонистов. Это последний призыв на 2 года. Так объясняют саботаж призывников военные комиссариаты. Министерство обороны России вместе с МВД договорилось, и теперь за уральскими новобранцами охотятся и ГИБДД, и милиция общественной безопасности. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Весной призывные комиссии недосчитались 600 призывников. В осенний призыв скрываются без малого 1100. Потенциальные новобранцы рассчитывают протянуть хотя бы полгода, чтобы не служить целых 2. Ведь призывники ближайшей весны уйдут в армию уже на 1,5 года. Исполняющий обязанности областного военкома Александр Клешнин говорит, что такой эффект был ожидаемым. В Министерстве обороны к этому подготовились организационно, передали свои базы данных ГИБДД и другие ведомством МВД. Но прок от совместных разыскных усилий призывных комиссий и Министерства внутренних дел все же сомнительный.
Задерживают, когда на дорогах, проверяют документы. Если человек числится в розыске, значит, они его доставляют в военный комиссариат. И это есть законное основание. Благодаря органам ГУВД буквально вот за последние недели было задержано и доставлено в военный комиссариат 160 человек. В предыдущие эшелоны столько людей отправляют и с одну эшелонную команду. Большинство граждан, которых с органами внутренних дел приходится доставлять на призывные комиссии, подавляющее большинство они становятся негодными для прохождения военной службы. Как правило, вот эти люди, они не знают, что они по каким-то другим причинам попадают по досрочке, или по состоянию здоровья, либо по другим причинам, и они не подлежат призыву в ряды вооруженных сил. Это, наверное, есть и закономерность. Это люди, как правило, есть даже живут там на кладбищах, есть таких вылавливают, которые так называют, они без определенного места жительства, либо вот наркоманы, либо имеют уже судимость, не погашенную, не снятую.
В ноябре вышло 2 постановления российского правительства, которые утверждают изменения в положении положение о призыве и о военном учете. На практике новшества привели к тому, что призывников теперь отбирают по принципу «лучше меньше, да лучше», так заверяют военкомы. Со Среднего Урала этой осенью в войска должны отправиться почти 3500 новобранцев. Сейчас план призыва выполнен на 70%. Не добрали кандидатов в десантники. Исполняющий обязанности Свердловского военкома Александр Клешнин говорит, что призывники высших категорий по состоянию здоровья, так называемых А и Б, теперь большая редкость.
А в основном заболевания, по которым препятствует служба в рядах вооруженных сил, это на первом месте стоит врач-психиатр, раздвоение личности и так далее, около 22%. В принципе, эта тенденция уже года три, она остается на одном уровне. И на втором месте это врачи-хирурги. Спортом занимаются не так активно, то есть сколиоз, это как бы подавляющее все идет. А уже третий врач, это там терапевт, это связано с язвами и внутренними органами.
Нынче один из непригодных к службе свердловских призывников попался на торговлю собственными рентгеновскими снимками со сколиозом. Нелегальный бизнес на искривлении позвоночника быстро прикрыли. Покупать чужие болезни или придумывать свои – не самый разумный способ подготовиться к неслужбе в армии. Лучше внимательнее изучить законодательство, советует председатель Екатеринбургского комитета солдатских матерей Марина Лебедева.
По-прежнему очень много обращений по отсрочкам. Ни призывники, ни родители не понимают того, что вторая отсрочка дана для повышения более высокого уровня учебы. Если мальчик учится в институте, грубо говоря, завалил там сессию, то он думает, ага, я поступлю в другой институт, и все будет в порядке. Нет, второго такого случая не будет. Не понимают, не знают этого. Продолжаются жалобы на призывные комиссии о том, что не дают возможность призывникам обследовать свое здоровье до конца. Какие-то сроки конкретные сжатые. Не выдаются на руки копии акта вот этого медицинского обследования. Это незаконно, и они должны выдаваться для того, чтобы родители или призывники могли обжаловать этот акт. Конечно, работать нужно над этим в 16 лет, как только мальчик становится на учет, а не собирать справки и не искать болячки какие-то и не придумывать их, когда уже пришла повестка.
Правозащитники обращают внимание, что призывные комиссии ради выполнения плана часто идут на нарушение законодательства. Берут на службу молодых людей, которые имеют право на отсрочку, как молодые отцы или единственные кормильцы в неполных семьях с инвалидами. Если же новобранец попал в армию с плохим здоровьем, то комиссовать его крайне сложно. По принятому в России экстерриториальному принципу прохождения воинской службы, солдаты оказываются в других регионах или даже военных округах. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Я хочу напомнить, что сегодня в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, программа «Время гостей». Сегодня ее ведет Михаил Соколов. А гость студии «Радио Свобода» – лидер Российской демократической партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Программа «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас у микрофона Александр Гостев, в эфире «Время свободы». В ближайшие полчаса вас ждут новости науки, русский политический интернет и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. Но пока в Москве 16:30, основные новости часа коротко.
Радио «Свобода», новости.
В Москве проходит обыск в офисе движения «Объединенный гражданский фронт», лидером которого является Гарри Каспаров. Как сообщила «Радио Свобода» помощник Каспарова Марина Литвинович, сотрудники ФСБ и РУБОПа изымают документы и газету, которая готовилась к запрещенному властями маршу несогласных, намеченному на 16 декабря. В Москве продолжает работу третий Всероссийский гражданский конгресс. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», обсуждается программа гражданского согласия, разработанная оппозиционной коалицией «Другая Россия». К расследованию дела Литвиненко подключилось российское отделение Интерпола. Его сотрудники помогут в обмене информацией, поскольку расследование ведут правоохранительные органы разных стран. В центре Багдада при взрыве двух заминированных автомобилей сегодня погибли по меньшей мере 60 человек, около 150 ранены. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики возложил ответственность за кровавую акцию на суннитских повстанцев. В больнице Владивостока скончался еще один гражданин КНДР, пострадавший во время нападения в воскресенье. 10 декабря группа молодых людей избила трех северокорейских строителей. Один из них скончался в понедельник, второй сегодня. Прокуратура Новосибирской области предъявила бывшему министру печати России Борису Миронову обвинение в разжигании межнациональной розни. Почти одновременно был взят под стражу его сын Иван Миронов, который проходит по другому делу о покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. В нескольких российских городах проходят митинги, посвященные Дню Конституции. Ровно 13 лет назад основной закон страны России был принят на референдуме. Соединенные Штаты заявили, что поддерживают новый проект резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях против Ирана за отказ заморозить ядерную программу. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня, напоминаю, 12 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
12 декабря 2005 года. Программа «Время гостей». Деятельность западных фондов тревожит многих российских граждан. Каковы цели иностранцев? У микрофона Анна Качкаева.
Что же такое западные фонды в России? Разносчики оранжевой заразы, как говорят депутаты-патриоты, наблюдатели, в рядах которых могут оказаться разведчики, чего не исключают и вполне либерально настроенные граждане, или гуманитарные благотворительные миссии, помогающие и поддерживающие полезные людям дела в России, так же, как и во всем мире.
Алексей Панкин, журналист.
Значит, относительно того, что пришли, чтобы помогать, да, пришли, чтобы помогать, потому что, ну, это такая вот классическая западная традиция. Эта традиция существует, я не знаю, я думаю, что даже с послевоенных времен. Но это вот скорее вот что-то такое вот христианская традиция, да, помочь ближнему своему, да. Есть ли корыстный интерес? Ну, я думаю, в каком-то смысле есть, потому что все вот эти организации, которые, да, они, конечно, в общем, это большие бюрократические организации. И, конечно, они заинтересованы в продолжении своей деятельности. Поскольку неизбежно часть вот этих вот выделяемых денег идет и на содержание этих организаций, на содержание там головных офисов, в конце концов, работа в таких вот интересных странах, да, как там Россия, Украина и так далее, это, ну, это просто интересно. Поэтому, конечно, вот если видеть какую-то корысть, хотя это не корысть, а скорее нормальная бюрократическая логика, то да, она точно есть.
Йенс Зигерт, руководитель немецкого фонда Генриха Бёля.
Конечно, у нас есть свои интересы. Мы сюда не пришли из чистого человеколюбия. У нас есть интерес о том, что мы, вот Германия и Европейский Союз, жили с Россией и с другими странами в мире, и нам кажется, это лучше осуществить, если организовать постоянный диалог на разных уровнях, на уровнях вот, государственных деятелей, так же, как на, в бизнесе, в культуре и, конечно, и в науке. Мы очень заинтересованы в том, что в России образовалось демократическое общество. Тезис вот, нашего фонда такой, что на самом деле демократические государства друг с другом не воюют. И я не могу исключить, что среди иностранных организаций, фондов есть, называем это так, нехорошие. Это исключать нельзя. Но это надо выявить, это и возможно, и это и делается.
Западные фонды в России. Радио «Свобода». 12 декабря 2005 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Экологи из Института полярных и морских исследований сообщили прогноз, согласно которому ледяные поля Северного Ледовитого океана полностью растают к 2080 году. Глобальное потепление угрожает не только полярным медведям, оно грозит разрушением экологической системы всей Арктики. Английские технологи из университета Эксетера разрабатывают защитные занавеси на основе нового материала. Новый материал при попытке растянуть его не утончается, а наоборот становится толще. Под действием ударной волны в нем открывается огромное количество пор, и сжатый воздух проходит сквозь ткань, не нарушая ее. Шторы, сшитые из такой ткани, станут надежной преградой осколкам, являющимся основным поражающим фактором во время взрыва снарядов и бомб. Американские генетики из Университета Пенсильвании обнаружили, что белок ВНТ необходим для нормального развития органов вкуса, а точнее для множества вкусовых сосочков, расположенных главным образом на языке. Исследователи вывели две линии мышей, у одной из которых синтез белка ВНТ в эмбриональных клетках языка был подавлен, а у другой происходил избыточный синтез этого белка. Тогда первая группа производила на свет животных, у которых вкусовые сосочки отсутствовали, во второй же линии стали появляться мыши, язык которых был густо покрыт вкусовыми сосочками увеличенного размера. Ранее учеными уже было показано, что присутствие белка ВНТ необходимо для нормального развития глазных яблок, молочных желез и волосяных мешочков у мышей. Канадские орнитологи из университета Гельфа предполагают, что причиной видообразования у перелетной птицы американской горехвостки является характер ее питания. Окраска хвостового оперения самцов американской горехвостки меняется от интенсивно-оранжевого на севере ареала до желтоватого на юге. Поскольку интенсивность окраски определяется концентрацией каротиноидов, поступающих в организм птиц вместе с пищей, то ученые предположили, что цвет перьев зависит от характера питания птиц. По всей видимости, содержание каротина в плодах и насекомых, которыми питаются горехвостки на юге североамериканского континента, ниже, чем на севере ареала. В связи с этим ученые полагают, что изменение интенсивности окраски перьев у самцов может влиять на избирательность самок, что, в свою очередь, приводит к невозможности скрещивания различных по окраске птиц. Подобная репродуктивная изоляция и лежит в основе данного вида образования.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Новый фильм Мела Гибсона, который повествует о гибели цивилизации майя, вызвал довольно оживленные споры, которые, впрочем, пока не сказываются на прибылях картины, пока сборы составили 14 миллионов долларов. Историки и антропологи тем временем считают фильм «Апокалипта», в российском прокате его называют «Апокалипсис», несправедливым в отношении индейцев майя и подсчитывают фактические ошибки, совершенные режиссером. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в США Владимир Морозов.
У некоторых экспертов вызывает неодобрение само название фильма. Пришедшее из древнегреческого слова «апокалипсис» означает «откровение». О том, какое откровение готовит нам фильм, говорит его эпиграф. Это слова американского историка Уильяма Дюранта. Великую цивилизацию не удается завоевать извне до тех пор, пока она сама не разрушит себя изнутри. Мел Гибсон имеет в виду закат сразу двух цивилизаций – майя и современной. Такое сближение считает неосновательным антрополог из университета города Майами Трейси Ардран. Идея фильма «Конец близок и Спаситель уже пришел». В «Апокалипта» ничего нет о выдающихся достижениях майя в науке, о мастерстве архитекторов. Есть бесчисленные убийства. Они наводят на чисто колонизаторскую мысль. Майя нуждались в помощи со стороны, потому что их собственная культура прогнила до корней. Профессор Ардрен считает неправильным, что такими спасителями показаны в фильме испанцы, которые на самом деле откровенно грабили богатство майя и сотнями убивали местных жителей, не считая их за людей. Ту же мысль высказывает историк из Университета штата Калифорния Закари Хруби. Оба эксперта указывают и на фактические ошибки фильма. Вот одна из них. Ко времени прибытия испанцев в Новый Свет в 16 веке майя не жили в городах. В фильме они живут. На самом деле колонизаторы прибыли через 300 лет после того, как майя покинули свои города. Ученые не принимают и непрерывного изощренного насилия, того, что экран буквально промок от крови. Нам крупным планом несколько раз показывают, как у живых людей вырывают сердце. Воин не спеша добивает нескольких раненых. Человека терзает ягуар. Главный герой, раненый стрелой, 15 минут истекая кровью, бегает по экрану. Не по душе экспертам и отношение Мела Гибсона к нашей цивилизации. Кстати, в числе признаков ее заката иногда полушутя называют явный перебор насилия в индустрии развлечений.
Рассказывал Владимир Морозов. На очереди рубрика «Русский политический интернет», у микрофона Кирилл Кобрин.
Прошедшие в минувшие выходные голосования в двух сепаратистских анклавах Приднестровья и Нагорном Карабахе не привлекли особого внимания на Западе, да и в России. Эти самопровозглашенные республики существуют давно, как давно существуют и международные проблемы, связанные с ними. К тому же исход голосования был заранее предопределен и в референдуме по Конституции Нагорного Карабаха, и на выборах президента Приднестровья. Потому и результат не оказал особого влияния на отношение мирового сообщества к двум анклавам. Алексей Еременко на сайте Global.rus пытается проанализировать тупиковую ситуацию с Нагорным Карабахом, Приднестровьем и другими сепаратистскими республиками в статье «Никто не услышит».
Признавать результаты голосования в мире никто не собирается. В случае Приднестровья об этом сообщила еврокомиссар Бенита Феррера-Вальднер, которая только объявила, что ЕС призывает все стороны наращивать усилия для урегулирования конфликтной ситуации путем переговоров. На признание результатов голосования не отважилась не только Россия, но даже Армения в случае с Карабахом.
Что, помимо, конечно, соображений политического прагматизма и, в конце концов, здравого смысла, мешает Западу признать независимость и государственный статус всех этих сепаратистских анклавов? Алексей Еременко пишет.
Все упирается в принцип нерушимости границ. Именно отсюда, кстати, идут настойчивые призывы к переговорам, о чем регулярно твердят европейцы. Это отнюдь не бессмысленный политез. Просто единственный способ, как сейчас можно добиться свободы для сепаратистов, это уговорить страну-хозяина добровольно их отпустить.
Еременко отмечает, что в этой острой проблеме принципу нерушимости границ противостоит другой, международно признанный принцип – право наций на самоопределение.
Приоритет одного над другим нигде и никогда не прописывался, да и прописан быть не может, но поэтому выбирать остается чисто субъективно. Международная дипломатия считает, что главное – это нерушимость границ. Сепаратисты требуют соблюдать их право на свободу.
Итак, один принцип, принцип нерушимости границ, восходящий к Вестфальскому миру 1648 года и Венскому конгрессу 1815 с его легитимизмом, против права наций на самоопределение, которое было главным лозунгом национальных революций второй половины XIX, первой половины XX века. Может быть, важнее тот из них, который старше? Мнение Алексея Еременко, автора статьи на сайте Global.rus.
Вне зависимости от того, когда возникли эти принципы, они, ну, в жизнь, что ли, обрели. После 45-го сложилась новая система, которая эти принципы как бы по-новому осмыслила, вот отдав приоритет безусловной нерушимости границ. И признаться, мне не кажется, что здесь возможно сделать вот такой вот однозначный выбор. Либо-либо, правы те или правы те, как и всегда бывает с хорошими серьезными вопросами.
Алексей Еременко, автор статьи «Никто не услышит», опубликованной на сайте Global.rus. Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
В Москве 16:45, коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходит обыск в офисе движения «Объединенный гражданский фронт», лидером которого является Гарри Каспаров. В Москве продолжает работу Третий Всероссийский гражданский конгресс. На нем обсуждается программа гражданского согласия, разработанная оппозиционной коалицией «Другая Россия». К расследованию дела Литвиненко подключилось российское отделение «Интерпола». В центре Багдада при взрыве двух заминированных автомобилей сегодня погибли по меньшей мере 60 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Сергей Сининский.
Темпы роста экономики России в 2006 году составят около 7%, а инфляции – менее 9%, прогнозирует министр экономического развития и торговли Герман Греф. Накануне в Китае правительственная комиссия по экономическому развитию сообщила, что темпы роста китайской экономики, четвертой в мире, составят в 2006 году, по предварительным данным, 10,5%. В целом объем экономики Китая, по тем же прогнозам, составит в 2006 году 2,5 триллиона долларов – это в 2,5 раза больше прогнозируемого на этот год объема ВВП России. 96% всех российских банков, 1156 из 1203, действующих на сегодня в стране, по итогам 10 месяцев 2006 года оказались прибыльными. Такие данные представил сегодня Центральный банк России. Общая сумма частных вкладов в банках России составила на 1 ноября 2006 года 3 триллиона 406 миллиардов рублей. По текущему курсу это 127 миллиардов долларов или менее 13% ВВП. Для сравнения, в Китае общий объем частных банковских вкладов превышает 2 триллиона долларов, то есть 80% годового ВВП Китая. Компания Comstar, входящая в состав российской финансовой корпорации «Система», сообщила о покупке у кипрского консорциума «Мастком» блокирующего пакета 25% плюс одна акция российского телекоммуникационного холдинга «Связинвест». Он контролирует все 7 региональных компаний телефонной связи в России, а также оператора дальней связи «Ростелеком». Сумма сделки, по сообщению компании, составила 1,3 миллиарда долларов. Этот пакет акций в 1997 году почти за 1,9 миллиарда долларов был куплен зарегистрированным на Кипре консорциумом «Мастком», учрежденным американским финансистом Джорджем Соросом и российским бизнесменом Владимиром Потанином. Позднее Потанин продал свою часть в «Мастком» Джорджу Соросу, а тот, в свою очередь, в 2004 году продал консорциум американской компании «Access Industries», контролируемой иммигрантом из России Леонардом Блаватником, за сумму втрое меньшую начальной, назвав вложение в «Связинвест» наихудшими в своей жизни инвестициями. Российскому государству принадлежат 75% минус одна акция холдинга «Связинвест». Его дальнейшая приватизация неоднократно откладывалась. Сегодня министр экономического развития и торговли Герман Греф, общаясь с журналистами, вновь не смог ответить на вопрос, планируется ли приватизация холдинга. Официальный курс рубля к доллару на сегодня 26.29, на завтра 26.26. К евро на сегодня 34.71, на завтра предположительно 34.77. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.32.
С новостями экономики вас познакомил Сергей Сининский. В эфире «Время свободы». В Москве сегодня был задержан новый, уже четвертый по счету, фигурант в деле о покушении на Анатолия Чубайса весной 2005 года. Это Иван Миронов, сын бывшего министра печати России Бориса Миронова и якобы близкий знакомый главного обвиняемого в деле Чубайса, полковника Владимира Квачкова. Спустя несколько часов был арестован и сам Борис Миронов, известный своими книгами и статьями антисемитского толка. Уголовное дело по статье «Разжигание межнациональной розни» было заведено на него еще 2 года назад. Как рассказал в интервью «Радио Свобода» политолог Владимир Прибыловский, эти аресты связаны, и, возможно, арест Миронова-старшего вслед за его сыном – это попытка правоохранительных органов найти новые доказательства в деле о покушении на Анатолия Чубайса.
Борис Миронов, бывший министр печати при Ельцине, ну, точнее, это называлось председатель Роскомпечати, стал он министром благодаря протекции тогдашнего вице-премьера Михаила Полторанина. Он был другом Полторанина, даже в одном из своих романов его изобразил. Миронов писатель, или был, во всяком случае, писателем-романистом. Позже он сосредоточился на борьбе с псевдомасонским заговором и написал целый ряд агрессивных текстов антисемитских, в частности, книга его «Иго иудейская». В отличие от многих антисемитов, которые крайне осторожны в обращении с личностью президента Путина, Миронов Путина считает, ну, не помню точно, считает ли он его евреем, но он считает его вождем еврейской мафии и всячески его в этом качестве обличает. Во время избирательной кампании по выборам в Государственную Думу и на пост губернатора Новосибирской области в 2003 году Миронов выпускал бюллетень, в котором позволял себе довольно грубые антисемитские выпады как против губернатора Толоконского, так и вообще. Выбор он, естественно, проиграл. Где-то через год после этих выборов на него было заведено уголовное дело по статье 282 «Возбуждение национальной вражды». Именно вот по фактам обзывания губернатора Толоконского жидом и все такое прочее. Дело шло ни шатко, ни валко. На самом деле никто Миронова не ловил. Завели так формальное дело. И он спокойно появлялся на публике. С его сыном Иваном сложнее. Иван подозревается в соучастии в заговоре против Чубайса. Иван Миронов поддерживал какие-то отношения с полковником Квачковым. И он тоже подозревался. Но тоже, в общем, на самом деле его никто особенно не ловил.
Мать Ивана Миронова говорит, что его арестовали, потому что якобы дело Квачкова разваливается. А почему арестовали при этом Бориса Миронова? Просто вспомнили?
Могли одновременно вспомнить. У нас же периодически вот эта кампания борьбы с экстремизмом, она же не является реально борьбой с экстремизмом. Она является вот какой-то такой имитацией, но эту имитацию нужно чем-то подкреплять. Так как Миронова никому не жалко, он там, мало того, что антисемит, он еще и враг Путина, то ну, почему бы его не арестовать? Показать, что там у нас государство такое хорошее, борется с антисемитами и экстремистами. Не только литвиненок уничтожает. Очень может быть, что тут совпали два фактора. И пробуксовка в деле Квачкова, потому что там, видимо, ничего доказать не могут. Но это просто говорит о качестве следствия. У нас очень низкого качества следствия по всем делам. Они умеют добывать показания одним единственным методом – выбиванием.
Это было мнение политолога Владимира Прибыловского. На очереди история Запада и Востока. Она завершит этот час. Диктаторы всех времен больше всего боялись покушений на собственную жизнь. Одни из них все-таки погибли от рук наемных убийц, как доминиканский диктатор Трухильо, а другие спокойно умерли от старости, как Аугусто Пиночет. Очень часто диктаторы сами инсценировали такие покушения. А вот Каудильо Франсиско Франко, правившему Испанией почти 40 лет, придумывать ничего не приходилось. На него реальные покушения организовывались постоянно. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Охотились на Каудильо в основном каталонские анархисты. К примеру, одно из покушений либертарии пытались совершить 12 сентября 1948 года в городе Сан-Себастьяне. Они купили во Франции с помощью французских единомышленников спортивный самолет. Речь шла о том, чтобы сбросить на Франко бомбы, когда тот будет наблюдать со своей яхты «Азор» за традиционными состязаниями на шлюпках в Сан-Себастьянском заливе. Аппарат пилотировал Примитиво Гомес, бывший военный летчик. На борту было 25 5-килограммовых бомб немецкого производства. Сбросить их должны были анархисты Хосе Валенсия и Антонио Ортиз. Хосе Валенсия вспоминает. Еще на подлете к Сан-Себастьяну нас облетели два испанских истребителя. Достигнув цели, мы приготовились сбросить бомбы, но увидели, что яхта «Франко» окружена множеством лодок с жителями Сан-Себастьяна, так что мы могли погубить многих ни в чем не повинных людей. Ортиз настаивал на продолжении операции, но мы с пилотом решили от нее отказаться и повернули назад. Попытки покончить насильственным путем с диктатором не прекращались на протяжении 50-х годов. В начале 60-х анархисты создали подпольную организацию под названием «Внутренняя защита». Она начала действовать в 1962 году. Октавио Ориола – один из руководителей каталонских анархистов. Мы считали, что Франко был столпом диктатуры и что с его гибелью будут созданы условия для перехода к демократии в Испании. На этот раз в Сан-Себастьяне анархисты из внутренней защиты действовали вместе с боевиками только что созданной баской сепаратистской группировки ЭТА. Бомбу 20 килограммов пластита заложили на обочине дороги, по которой диктатор обычно ездил в свою летнюю резиденцию. рассказывает участник теракта Антонио Хураду. Мы наблюдали в бинокль за дорогой, чтобы привести в действие бомбу. Мы видели, как проехала жена Франко Кармен, ну а сам диктатор так и не появился. Нам пришлось взорвать бомбу, пока на дороге никого не было. Оставлять ее было опасно, мог взорваться кто-то посторонний. Очередное покушение на Франко не удалось, но анархисты не успокаивались. В следующем, 1963 году, они задумали новое покушение, на этот раз в Мадриде. Октавио Ориола. Каждый раз, когда в Испанию прибывал новый посол какой-либо страны, газета АБС сообщала, что в такой-то день состоится вручение верительных грамот в королевском дворце Ориенте. Франко в этот день перемещался туда из своей резиденции Пардо. Мы изучили его маршрут и пришли к выводу, что лучше всего совершить покушение на диктатора в районе французского моста. При этом заряд можно было привести в действие с одного из холмов университетского городка. Но и это покушение сорвалось. Просто тем летом Франко не принимал послов. Прождав месяц, анархисты Франциско Гранадос и Хоакин Дельгадо узнали, что диктатор уехал в отпуск. Они тоже собрались уехать во Францию, но были неожиданно схвачены, осуждены военным трибуналом и казнены. Причем после их ареста до казни в печально известной мадридской тюрьме Карабанчель прошло всего 15 дней. Диктатура спешила, поскольку боялась, что мировая общественность вступится за осужденных. Последняя попытка уничтожить Франко была предпринята в 1964 году. Анархисты решили взорвать его на трибуне мадридского стадиона Бернабеу во время финальной встречи на кубок, носивший имя диктатора. Но 17-летний шотландский анархист Стюарт Кристи прибыл в Испанию с грузом взрывчатки лишь через месяц после того, как состоялся этот матч. К тому же его тут же арестовали и приговорили к 30 годам тюрьмы. В рядах революционеров явно были провокаторы. Ну а Франко, скончавшийся в 1975 году естественной смертью, до конца дней боялся и проклинал, как он выражался, масонский анархизм. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим об итогах работы в Москве Гражданского конгресса. Слушайте Радио Свобода.
Наш путь вперед приведет нас к нашей цели – к успеху в Ираке.
Министры согласились с предложением Еврокомиссии приостановить переговоры с Анкарой.
Наша власть лицемерна, не переговороспособна.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Уже несколько сотен польских фирм подписали соглашение с администрацией тюрем о приеме на работу заключенных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.